Крыму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Go! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным. Радио «Крым. Реалии» в эфире. Сергей Макрушин у микрофона. В том числе и для того, чтобы рассказать вам о том, какой же будет центральная тема нашего эфира. Сегодня мы продолжим говорить о том, что происходит в охранной зоне памятника природы мыс Меганом. Там активно идет застройка территории бухты Капсель. Поговорим об этом. Поговорим о том, как местные жители протестуют против уничтожения охранной зоны Меганома, против уничтожения краснокнижных растений и о том, как меры реагирования принимаются, но не к тем, кто застраивает эту территорию, а к тем местным жителям, которые против этого протестуют. Вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. На этот номер можно дозвониться из Крыма и соседней России. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. Вещаем мы в сети интернет, на сайте Крым Реалии и на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Вот под этими видеотрансляциями вы можете оставлять комментарии, как в частности это делает уже наша аудитория под трансляцией на YouTube. Читаю я, вот Артур Процан пишет: «Витання студии, Крым, Валентина Прекрасная», пишет: «Всем привет из Донецка, привет из Севастополя», передается Саша Гаврилов. Ну вот в этой замечательной компании мы начинаем с новостей из Крыма.
Новости.
Для начала о самых важных и знаковых событиях. Решение суда в Гааге приближает момент ответственности за преступления в Крыму. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» сообщил прокурор Автономной Республики Крым и города Севастополь Игорь Поначевный. Он назвал историческим решение Международного уголовного суда об окончании предварительного изучения дела «Ситуация в Украине» и приближающим момент, когда виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на оккупированных территориях Украины понесут ответственность. Он подчеркнул, что всего с 2016 года прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Украинским Хельсинским Союзом по правам человека, региональным центром прав человека и Крымской правозащитной группой направила в офис прокурора Международного уголовного суда 9 информационных сообщений о совершении Россией международных преступлений в аннексированном Крыму. По его словам, именно использование инструментов Международного уголовного суда позволяет привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Напомним, 11 декабря прокуратура Международного уголовного суда сообщила о завершении предварительного расследования по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование преступлений, совершенных в частности в аннексированном Крыму. В России заявляли, что считают незаконными все решения арбитражей по искам, связанным с аннексией Крыма. Винзавод «Массандра» продали дочерней компании «Банка Россия» за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Покупателем крымского винзавода является общество с ограниченной ответственностью «Южный проект». Информация об этом опубликована на официальном сайте проведения торгов. Второй участник аукциона предприятия «Estate Group» предложил меньшую сумму за винзавод – 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Компания «Южный проект» зарегистрирована в российском Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит акционерному обществу Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года эта же компания купила завод шампанских вин «Новый свет» в Судаке за 1,5 миллиарда рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров Банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого средства массовой информации называют кассиром Владимира Путина. После аннексии Крыма Минфин США ввел санкции против Ковальчука Кравчука. Банк России на данный момент работает на полуострове, он тоже находится под санкциями. Часть денег от продажи винзавода «Массандра», это почти 3 миллиарда рублей, направят на медицину, образование, социальную политику и жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом сообщила на заседании российского парламента Крыма вице-премьер-министр финансов Ирина Кивика. Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода «Массандра», а также в отношении будущих покупателей предприятия будут введены как украинские, так и международные санкции. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило решительный протест в связи с продажей данного крымского винзавода. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар назвала продажу объединения «Массандра» в Крыму юридически ничтожным решением и отметила, что Россия понесет за это ответственность.
Новости.
Далее о новостях Крыма. Жителям Евпатории с 1 января возобновят подачу горячей воды. Об этом накануне на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Евпатория, мы же договорились, что 31 декабря там у людей должна быть горячая вода, да, там возвращена. Мы брали на месяц всего, условно говоря, то есть с точки зрения замещения.
Да, здесь ничего не меняется.
Ну, то есть я говорю, Евпатории там уже с 31 числа, ну, с 1 января, да, то есть будет горячая вода, то есть в полном объеме. То есть возвращаем позиции эти все, отыгрываем полностью назад, в сторону улучшения.
Коллеги. Значит, люди подумают, что мы заранее договорились, как раз именно к этому хотел перейти.
Напомним, что в Евпатории подача горячей воды в целях экономии была отключена до конца года. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании штаба сообщил, что с 14 декабря в восточные районы Симферополя и в Добровскую долину будет подаваться артезианская вода.
На этой неделе, к счастью, подрядчик полностью заканчивает строительство, испытания перемычки между 460-й отметкой Беспалова. Они ее несколько раз промывали по требованиям, хлорировали. Значит, сегодня будет последний сброс воды. Вот сейчас уже летят фотографии от активных жителей, что вода летит. Она будет сливаться где-то, может, до обеда. После этого мы в городе Симферополе впервые получаем полное кольцо водоснабжения. И теперь у нас с обеда сегодняшнего дня будет возможность с Вилина по маршруту Вилина-Жаворонки, Веселая, маршала Жукова, приятное свидание, ключевая 460-я Беспалова, поднимать воду аж до Заречного. То есть артезианская вода впервые за всю историю у меня сможет теперь зайти даже сюда. Но это приводило к определенным неудобствам и вот таким колоссальным сбросам воды залповым. Потому что мы там два раза хлорировали, потому что, ну как, ну мы не можем некондиционную воду подать нашим потребителям. Но наши жители активны, обо всем этом нас уведомляли.
Также Владимир Баженов рассказал, что на юге Крыма хотят использовать водопады в качестве дополнительных источников для обеспечения водой жителей Ялты. Идею Владимира Баженова прокомментировал Сергей Аксенов.
Сегодня город Ялта с нуля часов перешел на новую схему водоснабжения с 6 до 9, с 18 до 21. Но, значит, к сожалению, социальной справедливости здесь установить будет невозможно, в хорошем смысле слова. Значит, ночью заработал нормально массандровский водопад, и мы будем подавать всех абонентов, которые подключены к массандровскому водопаду, столько, сколько будет воды. Ибо в противном случае наши действия будут вообще безумны, мы начнем сбрашивать в море. Но в других...
Конечно, нет. Есть возможность здесь, просто да.
И так будет...
Но дайте, то есть такие спокойные адреса, чтобы люди понимали, что это, ну, не какие-то особые условия просто там за что-то. То есть это просто действительно, во-первых, есть возможность, я всегда считаю, если возможность такая есть, даже по отдельным адресам подать, если мы не можем подать везде, но по отдельным можно. Я считаю, тоже это надо делать.
Да.
Напомним, что с 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже местные власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливнинском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по 3 часа утром и вечером. Крымреалии также сообщали, что уровень воды в Загорском водохранилище упал до критической отметки. В целом, графики подачи воды на полуострове, по прогнозам Сергея Аксенова, сохранятся еще минимум на год. До аннексии Крыма Россией Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что готовы возобновить подачу ресурсов в Крым только после деоккупации полуострова. В школах и детских садах Ялты устанавливают емкости для воды. Об этом сообщила глава российской администрации города Янина Павленко. При этом, как пояснил начальник управления образования администрации Ялты Ренат Кутковский, вода из емкостей будет поступать в сеть учреждений. Он утверждает, что бочки автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление воды. Когда вода в городской системе исчезает, то есть ее отключают насосной станцией, из емкости вода подается во внутреннюю сеть учреждения. Специальные клапаны не пускают воду обратно в городскую сеть. Таким образом, внутренняя сеть становится автономной. По его информации, такие емкости установлены в 42 учреждениях образования. И в продолжение темы. На ремонт водопровода и канализации здания парламента Крыма потратят почти 12 миллионов рублей. Согласно распоряжению российского главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на правительственном портале, уже определен подрядчик. Им станет общество с ограниченной ответственностью «Ласточка». Согласно документу, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года. Состоялся очередной раунд неформальных консультаций Украина-Евросоюз, где обсудили правовые последствия аннексии Крыма. Он прошел в формате видеоконференции 14 декабря. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. По данным ведомства, стороны обсудили нарушения прав человека, актуальные аспекты ситуации с безопасностью в Крыму, разрушение культурных объектов и заповедников на полуострове, незаконную добычу полезных ископаемых. Отмечается, что во время своего выступления первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар привлекла внимание к посещению европейскими политиками Крыма и случаям незаконного ведения бизнеса на полуострове. По информации Министерства иностранных дел Украины, стороны также остановились на вопросе нарушения прав человека. В частности, было привлечено внимание к преследованиям по этническим, религиозным, политическим признакам, в результате чего более 100 украинских граждан, большинство из них крымские татары, оказались в заключении. Украинская сторона также подробно проинформировала представителей Евросоюза о милитаризации полуострова. В свою очередь, представители ЕС отметили, что никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией. В Украине начала работу группа по определению ущерба окружающей среде в аннексированном Крыму. Об этом сообщает страница Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Фейсбуке. В заседании группы приняли участие замминистра экологии Украины Роман Шахматенко, представители Офиса генерального прокурора Украины, прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, Херсонской облгосадминистрации и другие. Участники встречи обсудили возможные способы обмена информацией. Они надеются, что совместная работа поможет правоохранительным органам выявить и подсчитать убытки, нанесенные при незаконной эксплуатации природных ресурсов Крыма. На данный момент нет реакции соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма на эту информацию.
Новости.
Новости материковой Украины. 14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно в этот день, 34 года назад, закончилось строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком. Ликвидаторы собрались утром у памятника жертвам Чернобыльской трагедии. Один из участников ликвидации, бывший пожарный Владимир Резник, в интервью Пятому каналу рассказал, как в 86 году к нему ночью пришли военные и милиция.
За одну ночь сформировали батальон, всем поставили завдання, об'явили військовий стан. Зону не покидали взагалі. Знаходились люди 24 години на добу в самій зоні, без будь-яких індивідуальних захистів, засобів захисту. Перша помилка була через 7 днів, через 6 днів, без їжі, дехто був непереодягнений.
Напомним, что авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке привел к росту радиационного уровня до предела в 30-40 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году. Несколько слов успеваем сказать о погоде в Крыму. Во вторник, 15 декабря, на полуострове осадков не ожидается. Температура воздуха до 14 градусов выше нуля. Об этом сообщает гидрометцентр Крыма. Мы переходим к центральной теме нашей программы. Напомню, номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926.